Мы начинаем с вами сегодня второе занятие, продолжение обзора книги Даниила. Первое наше занятие было посвящено с 1 по 6 главы. Мы увидели Даниила, его друзей, мы увидели, как Бог благословил их за верность. И 1 по 6 главы акцент делается на снах и видениях царей, тех империй, которые правили, потому что Даниил был при четырех царях. И, кстати говоря, Даниил прошел весь плен. Если Даниил был взят в плен в 605 году, было три пленения Иерусалима. Второе пленение было в 597 году, когда в плен ушел пророк Иезекииль. И вот Даниил был в плену 69 лет, то есть все пленение было 70. Он дошел до конца плена. Он уже знал, что свобода. Но дальше мы видим, что он не вернулся. То есть он и остался там. А вот Иезекииль был в плену 34 года. И если Иезекииль, он был больше при народе Израиля, который все время с народом как-то был связан, со своим, то Даниил, он был все время при языческих царях. Вот такая разница этих великих людей, которые ушли в плен в Вавилон. И мы видим, что эти первые главы показывают, помните, если кратенько сделать обзор, когда снится сон Навуходоносору во второй главе, и толкование этого сна было четырех империй. Только Даниил смог показать значение этого сна. И потом этот истукан разбивается, золотой истукан снился. Итак, если общий обзор первых шести глав, в прошлый раз мы увидели, что верность Даниила вознаграждается тем, что он толкует сны царям. Верность Даниила Богу вознаграждается тем, что он пережил чудеса в своей жизни. Великие чудеса, быть в львином рву и остаться живым. Его друзья, которые были в печи огненной, остались живыми. И поэтому книга Даниила, она привлекательна не только пророчествами. Вот там цифры, нас все такое тайное, загадочное, как-то оно притягивает. Но она привлекает нас моральной стороной. Потому что нужно ведь какие-то, чтобы были примеры, как нам жить, у кого брать пример. И вот Даниил – это тот человек и его друзья, на которых надо равняться. Равняться в бескомпромиссности. Он ведь всем сердцем служил царям. Он никаких подкопов, диверсий царям не делал. Там, знаете, тут один, а для народа делаю другое. Нет, он служил честно. Это одна сторона, что он дает честь царям. Он любил тех царей, при которых он служил. Они были языческие цари. Но верность он хранил только Богу. И когда его цари начинали куда-нибудь склонять на другое, это был кремень, даже ценой жизни. Вот эта верность Богу, она привлекает нас в этом удивительном. Начал он мальчиком. Что такое отрок? 12-15 лет. И если мы прибавим сюда те 69 лет, которые он прожил в плену, вот примерная жизнь, сколько лет он прожил. Сегодня у нас тема с 7 по 12 главы. Если первые 6 глав посвящены снам и видениям царей, они говорят об этом, то с 7 по 12 главы – это сны и видения Даниила. Собственно говоря, здесь будет 7-8 глава. Это конкретно то, что он видел. А с 9 и дальше – это все то, что он услышал. Значит, какие колоночки будут? Какая глава? Потом, когда это было? Кто был царь? Какие действующие лица в этой главе? О чем эта глава? Ну и потом сон или видение? И последняя колоночка – о чем этот сон был? Какое толкование этого сна? Это у нас та же таблица, что была в прошлый раз, но сегодня просто с 7 по 12 главы. Вы понимаете, что такое общий обзор? Мы со следующего урока начинаем детально. Но очень важно для того, чтобы понять какие-то мелочи, детали, нужно иметь общее представление о книге. Вот поэтому два урока посвящены общему обзору. Седьмая глава. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон. Вот начинается с седьмой главы. На арену выходит сам Даниил. Уже не Навуходоносор, не Валтасар, не Дарий, Даниил. «Видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесных боролись на великом море. Четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были крылья у него. И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано было ему». Запоминайте, первый лев. «И вот еще зверь, второй, похожий на медведя. Стоял с одной стороны, три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много. Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый. Страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге глаза были, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Итак, видение с 1 по 8 стих. Какие звери мы увидели, родные? Лев, медведь, барс и зверь страшный и ужасный. Скажите, мы уже обзор делали первых глав. Какую-то вам главу это что-то напоминает, связь? Вторая глава. Когда Навуходоносору снился золотой истукан. Голова какая? Золотая. Грудь серебряная. Бедра какие? Медные. А ноги? Смесь. Железные. А потом они идут все к пальцам уже это. И мы тогда с вами говорили очень кратко, мы об этом еще будем говорить, 4 империи, о которых сам же Даниил их объясняет во второй главе. Золотая голова. Кто? Навуходоносор. Империя была величественная. Следующее серебро. Кто у нас был? Медоперсия. Потом у нас было медные бедра. Кто у нас? Это были... Александр Македонский. Кто это? Греция. Греческая империя. А потом ноги железные. Кто у нас? Римская империя. А эти 10 пальцев разбросанных... И на этом у Навуходоносора заканчивается сон. Только показана последняя империя, без деталей. И заканчивается она тем, что камешек летит от горы, без содействия рук, вот в это мощное, все блестящее, величественное. Ах, пух, и все рассыпалось и разбилось, и ничего не осталось. А теперь посмотрим на этот сон. Что мы здесь видим? Если там величественный стукан, голова золотая, он такой весь большой, он весь такой сияющий. Тот же сон снится и Даниилу, но тут звери вместо этого величия. Это был пророк, и ему надо было показать все эти империи, каковы они на самом деле. Итак, первый лев – это та же самая золотая голова, это Навуходоносор. Второй зверь кто? Медведь. Кто это такой? Медоперсия. Потом у нас кто? Барс – это Греция. И, наконец, даже с деталями, вот эти 4 головы были у зверя, как власть была дана. Это все, что случилось с Греческой империей. После он что видит? Страшного зверя, вот этого 4-го. Вы понимаете, получается, вот звериность – это жестокость. Это такое еще, он страшный. Она увеличивается по количеству и по качеству своему. И я так вот размышляя над этим, думала, слушайте, какие верные слова. Вы посмотрите, какая сейчас жизнь. Когда, если раньше там, ну, из лука они, может, могли пострелять там, камешком там ударить чего-то. Вы посмотрите, какое время мы живем. Ядерное оружие, танки, пулеметы. Это под землей столько оружия тоннами, понимаете? Миллионами тонн. Куда запаслось это человечество? Где нету сегодня войны, спросим. Кто-то подсчитал, что каждые 17 месяцев, примерно полтора года, за всю историю человечества вспыхивает большая война. Не такая там, чуть-чуть там повоевали, а серьезная и большая война. Когда мы думаем, ну, те были, знаете, так это, а вот мы в особую эпоху живем. Качество стало не тем, потому что и мельчает внутри человек, если он не идет к Богу, а человечество умножается, мы это видим. И тут чем отличается сон Даниила от Навуходоносора? Что здесь есть некие детали. Там вот заканчивается Римская империя, и сразу камешек летит. А здесь Даниилу, как пророку, как тому, которому было дано особое откровение о последних днях, есть некие детали о рогах. Потому что эти рога – это не пятый зверь и не шестой. Они все вышли из того зверя, последнего. И все продолжение рогов – это вот этот последний зверь, который оттуда вышел. И с 9 стиха «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». То есть там заканчивается камешек, а камень вы знаете кто? Кто, что такое камень? Христос, камень отвергнутый. Сказано, но драгоценный перед Богом. Вот я полагаю на Сионе камень. А здесь заканчивается глава «Поставлены престолы, сияние ветхого днями, который воссел, и суд». Начинается он с 11 стиха, там, «Зверь убит, прочих зверей отнята сила» и так далее. Но дальше тут есть немножко комментарий о тех, что он видел, понимаете, что это за 10 рогов, что это за рог маленький вышел, 21 стих, «вел брань со святыми». Вот почему Даниилу было открыто это видение детально, с какими-то дополнениями, потому что здесь на арену выходят святые, Божий народ. А языческому царю зачем нужно было бы это показывать? Он бы и не понял это. А вот Даниилу показано, что будет. Потому что Даниил очень переживал за народ. Даниил – это был человек, который, он, можно сказать, слился с народом. Он болел за народ. И ему показано, что будет с Божьим народом. И, тем не менее, эта глава заканчивается в 27 стихе. «Будет царство вечное». И это царство будет отдано народу святых. 27 стих. Поэтому вот все эти империи – это наше время. Это не то, что Римская империя когда-то была, а мы сейчас в какое время живем? Мы живем в ту эпоху, последнюю, четвертую. Другое дело, где там роги и в какой момент вот по рогам. Но это все равно звери. Это я, знаете, к чему? Любое царство и любой царь. Не обольщайтесь, зверь. Поэтому не входите в кураж. Просто некоторых есть такое, знаете, обольщение. Истинное царство – это Господь наш Иисус Христос. Все же эти царства были звери, и чем дальше, хуже. Вот, родные мои, что Даниил говорит о времени. Это просто нас всех должно отрезвлять. Потому что отрезвление, оно помогает нам смотреть на историю Божьими глазами, не обольщаться, чтобы потом не разочаровываться. Больше того, эти звери еще будут вести брань со святыми. Они не успокоятся так. Им надо вести брань, схватку со святыми. И так было всегда. Вся история об этом говорит. Сегодня в мире христиан гибнет больше, чем в любом веке, может быть, даже когда первые христиане были. Это не звери. Звери. Поэтому пусть Господь, родные мои, нас благословит принять эту истину, которая была сказана много тысяч лет назад, совершенная правда, потому что это Божье Слово. Итак, это было время, первый год Валтасара, 552 год до Рождества Христова. Кто царь? Валтасар. Какое было царство? Вавилон. Теперь, какие тут действующие лица? Даниил. Ему в это время было примерно 68 лет. Потому что если это 552 год, то от 605 года, когда он уведен был в плен, мы получим 605 минус 552 – 53 года. Прибавим к этому отрочество – 15 лет. Вот мы получим примерно 68 лет, 67-68. Значит, если на абзацы поделите, то с 1 по 8 стихи «Видение Даниила о четырех зверях», с 9 по 12 «Видение ветхого днями», с 13 по 14 «Видение о Царстве Божьем», а дальше с 15 и до конца это значение и толкование. И даже толкование больше о четвертом звере. Давайте тему поставим. Видение о четырех зверях и Царстве Божьем. Вот тема 7 главы. Давайте к 8 главе. «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. Я видел видение, и когда видел, я был в Сузах, в престольном городе, в области Иламской. И видел я видение, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит, у него два рога, рога высокие, но один рог выше другого. И высший поднялся после». То есть он был меньше, а потом раз-раз-раз порос. А вначале были как одинаковые. «И видел я, как этот овен бодал к западу, к северу, к югу, и никакой зверь не мог устоять против него. Никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли». Представляете, что это за козел по лицу всей земли? «Не касаясь земли, и у этого козла был видный рог между глазами». У козла обычно тоже два, а здесь один, но впереди. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него, поразил овна и сломил у него оба рога. И не доставало силы овна устоять против него. И он поверг его на землю, растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку, к прекрасной стране». И дальше описание, куда кто вознесся. Итак, мы видим здесь видение Даниила о чем, о ком? О козле и овне. Но начинается с овна, с двумя рогами. И такой большой-большой, страшно большой рог. Но вдруг выскакивает козел, и что он делает? Победил овна. Ну, просто забегая вперед, мы потом будем об этом говорить. Медо-персидская империя «Два рога» – это была могущественная империя. И почему один рог разросся? Потому что Медо-Персия – это Мидия и Персия. И Мидий в Мидии был, а в Персах был Кир. И Кир, который возвеличился, он был очень сильным, он взял империю. Ну, вот так. А козел? Козел – это та самая Греция. Это Александра Македонского правления. И заметьте, когда он очень возвеличился, он усилился, сломился большой рог. На пике славы погиб Александр Македонский. Причем он не в бою погиб, он вот просто взял и умер. От болезни, да, в 32 года. Но он шел действительно как летел по земле. Тут поэтому и сказано, этот рог не по земле, а как над землей летел. То есть его такое было могущество, такой захват государства за государством, что это было какое-то удивление для всех. Но посмотрите, что значит история в руках Бога. Взял и сломался рог. У молодого, у сильного. Поэтому, знаете, все империи и все их лидеры, Бог их и ставит, и Бог убирает. И так может убрать, что только можем удивляться, как это случилось. Потому что миром правит история. Не забывайте ключевой стих книги Даниила 4.14. «Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Может быть, над царством правитель недостойный, но Бог допускает. Поэтому вот эта тема, что он видит, как эти роги схватываются, и один же этот победил вроде, а посмотрите, чем оно кончилось. Тем, что он сам погиб. И там дальше выходят эти четыре рога, это распалась его империя на четыре области. И есть имена, кто какой территорией владел. Но нет уже Александра Македонского, нет единства. Оно стало раздробленным, а дом, разделившийся сам себе, не устоит. И дальше мы видим, что делает этот рог, потому что тут тоже есть рог. Один рог. Он возносится до воинства небесного, он даже вознесся на вождя воинства, 11 стих. Ежедневная жертва и так далее, все заканчивается. Это, конечно, связано с храмом. А, кстати, вам в 21 стихе прямо написано «Козел косматый, царь Греции». А 20 стих «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это царь Медийский и Персидский». Когда Даниил видел эти видения, 27 стих, изнемог, болел несколько дней. Потом встал, начал заниматься царскими делами. Почему он болел, видя эти видения? Ну, увидел. Вот царь не болел, а Даниил болел, лежал, встать не мог. Переживал. За кого он тут переживал? За народ Божий. Потому что в этой главе описано опустошение жертвы ежедневной. Что святыня и воинство, 13 стих, будут попираемы. И вот то, чем он жил, восстановление храма, восстановление страны, он ждет, он молится, когда мы пойдем туда, а Бог ему показывает, пойдете. Но вот еще что дальше ждет. Так что, конечно, Даниил именно за это переживал. Давайте дадим тему в 8 главе «Видение Даниила об овне и козле». И это было в третий год Валтасара, 550 год до Рождества Христова. Валтасар – это вавилонское правление, и Даниилу в это время было примерно 70 лет. С 1 по 8 стихи «Видение о борьбе овна и козла», с 9 по 14 «Видение о небольшом роге козла», и с 15 по 27 Даниил сам объясняет видение об овле и козле и отдаленных временах. Сон этот снился Даниилу, это у вас пятая колоночка. И последняя колоночка, значение, что козел побеждает овна, то есть греческая империя побеждает Медоперсию. И заканчивается эта глава борьбой. Борьбой рога со святыми, то есть это рог, это царь, это правитель, это не какой-то рог. Со святыми, и когда он восстанет еще и против Бога. 9 глава. «В первый год Дария, царя Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте, в ретище, пепле, и молился Господу Богу моему, исповедовался и сказал, молю Тебя, Господи, Боже великий, дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя, соблюдающим повеления Твои, согрешили мы, поступали без закона, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих, от постановлений Твоих, и не слышали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, вельможам нашим, отцам нашим, всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима, у всего Израиля, у ближних, дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Тебя, не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон свой, отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излилась на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. но мы не слушали гласа Его». Это молитва Даниила. Что вас удивляет в этой молитве, даже то, что прочли? Есть, что вас что-то зацепило? «Он говорит мы! Мальчиком был уведен в плен, лишившись страны, мамы, папы, родины, языка, приведен к этим чужим, абсолютно языческому народу. Он должен был учить халдейский язык, он должен был изучать эту мудрость халдейскую, он должен был совершенно заниматься, в общем-то, даже чуждым делом. И это, он говорит, мы согрешили». Когда его заставляли там, чтобы он ел все это, вот это идоложертвенное, он говорит, нет, не буду. Он остался верен, честен пред Господом. И вдруг, это я, Господи, вместе с народом. Это, конечно, это высота такого удивительного человека, который очень любил свой народ. И поэтому он говорит, мы согрешили, наш царь согрешил, наши судьи грешили, все мы грешили, и я грешил. Так прими. И эта молитва очень важна для того, чтобы, конечно, мы научились молиться за народ. Но потом что-то случилось после молитвы. Вот он еще молится в 20 стихе, исповедует грехи, повергает молитву, он не ел, не пил, в посте держался. Вот 21 стих. «Я еще молитву продолжал. Муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня». И вот дальше, родные мои, с 10, 11, 12 стихи, это вразумление Гавриила. Это небесный небожитель, который приходит к кому? К человеку, ну, великому пророку, и начинает его вразумлять, потому что тот, видите, какой он? Он, когда видел это видение, он не мог вставать, он болел, он не знал, как это пережить. Это был стресс самый настоящий. И вот является ему Гавриил. О чем была эта молитва? Дело в том, что Даниил исчислил, второй стих, он сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии. А там какое число лет у Иеремии? 70 лет. Вот он читает Иеремию, 70. А слушай, уже 69 я здесь. Как, когда? Мы уже уходим? И вот он начинает молиться. Начинает молиться и просить у Бога, чтобы Господь освободил народ. Молится за народ. И посмотрите ответ. Гавриил приходит, говорит, я, знаешь, в начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе. Из 24 стиха начинается объяснение каких-то интересных вещей. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная. И дальше идет разъяснение вот этих 70 седмин, которые делятся на 62 и на 7. 26 стих. По истечении 62 предан будет Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, вот это последнее. В половине этой седмины прекратится жертвоприношение, а на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот, родные мои, это у нас с вами 9 глава. Это происходит в первый год Дария, 539-540 год до Рождества Христова. Цари у нас здесь Дарий. Царство у нас Мидо-Персия. Здесь у нас Даниилу примерно 81 год, -82. Какие тут действующие лица? Даниил, ну если назвать ангела лица, можем тоже, в принципе. Гавриил и Даниил. Как мы разделим главу? С 1 по 2 стих Даниил сообразил число лет плена. С этого началась молитва. С 3 по 19 Даниил молится за свой народ. С 20 по 23 это Гавриил вразумляет Даниила, а с 24 до конца это Гавриил объясняет видение о 70 седминах. Давайте поставим тему «Молитва Даниила и видение о 70 седминах». Переходим к 10 главе. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, которое называется именем Валтасара. Ну, Валтасар – это уже халдеи дали им имена свои. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел его видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней, 21 день, да? А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Поднял глаза мои, увидел, вот один муж, облаченный в льняную одежду. Чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его, ноги его, виду, как блестящая медь. И глаз речи его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной не видели, то есть те, кто были рядом, не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался один, смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, как только услышал глас слов его. В оцепенении пал я на лицо и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставил меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского ставил против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Итак, мы видим, Даниил 3 недели молится, постится, и через 24 дня он видит у реки этого человека, потому что один муж, он был как человек, но в льняной одежде. Как же ему было не испугаться, если лицо топаз, как молния, все сияет, лицо просто стреляют все молнии. Очи у него светильники горящие, руки, ноги медь, а голос как будто целый хор говорит. Конечно, он пришел в смятение и в страх. Посмотрите, что сказал Гавриил, как он назвал Даниила? Муж желаний. Это все говорит, кто такой Даниил. Желание – это желанный пред Богом, драгоценный пред Богом. И он говорит: «Я к тебе-то послан самим Богом». И тут дальше есть некие сакральные вещи, понимаете? Что касается «я бы пришел, но я не мог», даже Гавриил, представляете? Что это ангел не может прийти к человеку? «Я бы пришел с первого дня». То есть он бы все равно пришел, но он не мог в первый день. Почему? Он боролся с князем персидским. А потом пришел Михаил. Михаил считается ангелом-покровителем израильского народа. И тот ему помог все-таки победить и прорваться через это сопротивление к Даниилу. Ну, здесь мы одно только можем сказать, что есть духовная война. Там, наверное, все начинается, а здесь уже это просто реализуется. Вот как Моисей видел там скинию, а здесь он ее реализовал. Поэтому многие события, которые происходят на земле, там идет духовная война, схватка. И эта схватка только из-за Божьего народа. Причина только это. Уже давно этому человечеству все бы закончилось оно. Но вот эта борьба за Божий народ, эта борьба не пустить к молитве, к исполнению, чтобы он не знал это, чтобы он это не оставил для нас и не записал это. И второй раз он его называет опять в 19 стихе. «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». Он его укрепляет. И тут он уже укрепился и говорит: «Говори, господин мой, потому что ты меня укрепил». И после этого он начинает ему объяснять, собственно говоря, будущее. Родные мои, давайте дадим тему этой главы, но вначале мы посмотрим ее по колоночкам, да, 10 глава. Происходит это в 3-й год Кира, 535-й год Рождества Христова. Кир – это у нас уже персидское царство. Помните, Рог один возвеличился, персидское царство. Даниилу было примерно тогда, если мы 605 минус 835, мы получаем 70, но мы прибавим тут 12-15 лет, 82-85 лет. Точной даты смерти нет, понимаете? То есть мы можем догадываться. Почему мы думаем, что он там умер? Потому что он бы ушел с народом. Это человек, который так ждал восстановления Иерусалима, он бы не остался в Вавилоне, а с народом он не ушел. Поэтому он, скорее всего, вот не смог уже уйти, потому что умер в самом начале освобождения народа. Давайте дадим по абзацам. С 1 по 9 стих Даниил видит вот этого мужа в льняной одежде, ангела. С 10 по 17 муж объясняет ему об участи израильского народа в последние дни. С 18 по 21 он укрепляет Даниила. Тема главы – видение об Израиле и последних днях. Можно сказать, видение Даниила, мужа в льняной одежде и последних днях. Значит, кто видит это видение? Даниил, предпоследнюю колоночку и в последнюю колоночку. Мы просто скажем, что здесь сам уже Гавриил объясняет Даниилу, что будет в последние дни. Сидеть просто так и исчислять какие-то цифры – это бесполезное занятие. Многие такие лжехристы приходят. Это откровение, которое было такое, и не как многие хотели бы откровений. А вот так свалиться и лежать лицом на землю, и бояться открыть глаза, и трястись. Вы понимаете, какое состояние? Вот что такое видение. Ну и потом, знаете, Даниил на то был и Даниил, что он видел. Были же с ним люди, ничего не видели, но почему-то стали бежать в разные стороны от страха. Он был подготовлен, и, с другой стороны, это был такой молитвенник. Вы знаете, он не только сам молился. Вы помните, когда во второй главе приснился сон, и никто не знает, какой сон, царь забыл, какой сон, да и пойди расскажи. Теперь всем головы рубить, значит, Даниилу тоже. И что делает Даниил? Он пошел к друзьям и что говорит? Давайте молиться, потому что всем нам грозит отрубление головы. Давайте будем молиться. Этот человек был командой. Это человек, который молился сам и других приглашал в молитву. Видите, какой был Даниил? Очень был такой верный человек в плане своего предназначения. Он знал, зачем он при царях. Он знал свою миссию. Тогда все выдержишь, потому что он должен был им свидетельствовать. Чем закончилась судьба Навуходоносора? Провозгласил он Бога Всевышнего, который царствует над всем царством? Да. Итак, 11 глава. Дарий Медянин, кстати, тоже, когда бросили Даниила в львиный ров. И помните, когда он прибежал и говорит, «Бог твой Всевышний помог тебе, освободил ли тебя?» Тоже познал Господа. Во всяком случае, они это слышали, мы это очевидно видим, что они о Боге этом Всевышнем от Даниила слышали. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою, подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, а потом четвертый превзойдет всем великим богатством. И когда усилится богатством, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится, разделит на четыре ветра небесных, ни к его потомкам перейдет, ни с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Упоминается греческий царь, упоминается владычество Александра Македонского, что на пике славы, с великой властью, вдруг разрушается все царство, и опять эта цифра. На четыре области разбивается вся его империя. И вот дальше с пятого стиха и почти до конца столкновение Южного и Северного царства. И мы видим, чтобы они все время между собой, один пересиливает другого, чтобы владычествовать. Через несколько лет вдруг сближаются, потому что тут будут и всякие родственные узы и так далее, сближаются, но опять восстает отрасль, придет к войску, войдет укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилиться. И так далее. Вот это вся глава про столкновение Южного и Северного царей. Задаемся вопросом, зачем они нужны, эти столкновения этих царей? Ведь хочется познать вообще не только там даты, что это правдиво, нас даже в этом убеждать не надо. Заканчивается эта глава, в назначенное время пойдет на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения к израильской земле, к храму, тема туда. И дальше он поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Очень многие такие правители, которые очень красивые слова говорят. Обещания, лестью. Но посмотрите, Божьи люди, их этим обманом не возьмешь. 33 стих. Разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Кто должен, как неразумные, как Божьи дети, как те, кто, может быть, у руля христианского, объяснять народу вообще, что происходит? Вот так спрятать голову вот это вот. Вообще нас ничего не касается. Давайте мы только молимся, и мы это правильно, это в первую очередь. Но тут сказано, что разумные усилятся и будут действовать. У церкви должна быть позиция. Кто тогда бедному вообще народу объяснит, что происходит? И вот здесь мы видим, заканчивается глава про этого царя. Но эти пострадают некоторые из разумных, да. Этот царь будет действовать по произволу. И под конец 40 стих времени сразится с ним царь южный, царь северный, устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую земель. Это Израиль, ну так называлась в Библии эта земля. И многие области пострадают. И потом в 42-м прострет на разные страны свою руку. В 43-м завладеет сокровищами. Но тоже резко все останавливается. Мои хорошие, давайте мы посмотрим эту главу. Итак, смысл какой? Войны идут, а страдает Израиль. Пострадает Божий народ. Этим дай повоевать, это же их стихия. А Божий народ, он же другой. И он страдает из-за этого, но больше того, все эти войны, эта глава, именно это подчеркивает, что на самом деле есть скрытая часть причины. Неясно написано, как будто бы, но упоминание о завете, о вожде завета, о том, что здесь есть люди, чтущие Бога, святилище. Мы видим, что конечная цель – это истребить этот народ и эту землю. Вот желание какое у сатаны. Поэтому все войны, вы знаете, в конечном итоге идут на эту тему. Все войны, которые происходят, это войны за Божий народ. Чтобы он не молился, чтобы его уничтожить, чтобы отдалить Царство Божье, понимаете? Такое сатаны желание. И поэтому он активно очень работает. И через царей, через правителей, которые могут нам красивые речи говорить и обольщать. Вот такая 11 глава. Значит, это овен и козел. Это продолжение 10 главы, поэтому мы не даем время, поскольку это продолжение. Значит, царь Дарий-Медианин, это Медоперсия, да? Кто тут на арене? Цари, северный, южный, еще один царь и народ Божий. Давайте разделим на стихи с 1 по 4, когда Греция возвышается над Персией, с 5 по 20 противостояние Южного и Северного царства, с 21 по 28, когда восстает презренный, и вот этот презренный, он-то и натворит дел, с 29 по 35, осквернение святилища, прекращение жертвы, мерзость запустения, с 36 по 39, царь, вознесшийся выше всякого божества. То есть тут пророчество об Антихристе. Давайте дадим тему. Последние стихи о конце этого царя. Здесь война царей Северного и Южного, а вот этом презренном вознесшемся и тема Израиля, тема Божьего народа. Поэтому можно сказать видение о царях Северного, Южного и о Божьем народе в конце дней. Теперь 12-я, последняя глава. Это самые последние дни. Это конец мировой истории. Это конец теперь уже всем этим царствам, всем правителям и даже всем людям. Это пришествие Господа Иисуса Христа. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Как важно быть записанным. Когда мы записываемся в книгу жизни? Поверив в Господа Иисуса Христа, мы записываемся в книгу жизни. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные, дети Божьи, они разумные, будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Какое замечательное ободрение. Эти разумные, это дети Божии, как звезды будут сиять в Царстве Божьем. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Уже вот объяснения закончились. Потом Даниил вдруг видит, два ангела стоят вокруг реки. И один другому говорит, а говорит он мужу в льняной одежде. «Когда конец этих чудных происшествий?» 6 стих. Значит, ангелам не все открыто. А кто ж тогда этот муж в льняной одежде? Христос Спаситель. Потому что он дает ответ, и он говорит, подняв правую руку, левую, он клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен, полувремени и совершенном низложении силы народа святого все это совершится. И он, Даниил, говорит, я не понял. И я говорю, а, Господи, а что потом же будет? Ответ, 9 стих, иди, Даниил, ибо сокрыты, запечатаны слова сии до последнего времени. Вот, родные мои, многое открыто, но есть и сокрытые вещи. И это сокрытые, знаете, чтобы мы не расслаблялись, а всегда ждали Господа нашего Иисуса Христа. Значит, в 12 главе время это какое было? Продолжение это, да? 10, 11 главы. Дальше мы видим здесь Даниил и этот муж в льняной одежде. С 1 по 4 стих. «Народ Израиля в последние времена». С 5 по 13 объяснение мужа о последнем времени, мужа в льняной одежде. Мы видим Даниил, и это толкование такое, что это тяжелое время для Израиля в последние времена. И не только для Израиля. Мы с вами дети Авраама по вере. Мы тоже Израиль, потому что мы духовный Израиль. Когда мы придем в вечность, там будет новый Иерусалим и новый Израиль. А здесь мы в сердце этом уже сопричастны к этому. Давайте тему поставим. Можно сказать «видение о последнем времени» или «видение о тяжком времени для Израиля». Так заканчивается книга Даниила. Итак, мы увидели 7 по 12 главы «Сны и видения Даниила». На книге Даниила это стержень вообще всех откровений, это ствол. И на этом стволе пророчества Иезекииля и книги Откровения, они все укладываются. Потому что Даниилу были даны откровения самых отдаленных времен и даже о последнем времени. Поэтому здесь очень важно делать и моральные какие-то наши, не только знания, но нам же хочется увидеть, чему это меня может научить. Значит, мы видим, что те, кто в плену, вот эти мальчики, они, казалось бы, вне родины, семьи и так далее. Но что мы видим? Они с Богом. Они имеют благословение? Да. Те, кто даже в плену, в трудных обстоятельствах, в гонениях, в испытаниях, они имеют благословение. То есть это должно нас чему научить? Не бойся испытаний, страданий, гонений за Христа, не бойся. Потому что чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем сложнее были внешние обстоятельства, тем сильнее становился Даниил, и больше ему дано было увидеть. И эти люди, в частности Даниил, посмотрите, он получил мудрость, он получил откровение о снах, он имел уважение со стороны царей, потому что его и начальником ставили, и всякие ему обещали богатство, он ничего этого не брал. Но было уважение. Он пережил удивительные чудеса. наконец, была сохранена жизнь и его, и его троих друзей. Вот те, кто с Богом, даже в трудностях и в изгнании, а может быть, наша трудность у каждого своя, может быть, какое-то предательство, оставленность, одиночество. Каждый знает свою какую-то нужду. Но если это для тебя какой-то плен, то есть вот ты загнан в какую-то вот как решетку с этим обстоятельством и не знаешь, как вырваться. Если мы верны Богу, Бог разрулит эту ситуацию, и Бог поможет. Но те, кто в почете, в кавычках скажем, да, цари, правители, которых мы всех видели, те, кто в почете, и сегодня те, кто в почете, но если они без Бога, они теряют все. Они теряют разум, так случилось с Навуходоносором. Они теряют саму жизнь, так случилось с Валтасаром, потому что Бог просто в один день забрал и все. В связи с этим мне вспоминается, знаете, в Туркмении Ниязов. Вот, он поставил себе золотой памятник, просто настоящий истукан, памятник золотой книги, которую он написал. И вот это такое было, знаете, но осталось только сказать, что это Бог. Вдруг утром не встал, просто не встал с постели. Бог так делает. Те, кто в почете, но не с Богом, Бог знает, как разобраться. Поэтому все чудеса мы видим, делает Бог. И через эти чудеса Он показал этим мальчикам, что Он не оставил свой народ. И что Он с ними даже в плену. Поэтому это очень важная истина, что Бог верен своему завету. Он туда их послал не от ненависти, а от того, чтобы они исправились, чтобы они вернулись к Слову Божьему. И дальше Он их вернул, несмотря ни на что, потому что Он обещал, обещал еще Аврааму, и это пророчество на все времена. Поэтому пусть Господь нас благословит, книга заканчивается событиями мировой истории и больше того устремляется в самый конец времен, когда мы видим время тяжкое, но воскресение мертвых и вечная слава народа Божьего, искупленных, названных разумными, которые сияют, как светило на тверди. Значит, следующая у нас тема – это урок номер 3. И тема наша будет «Почему бы не пойти на компромисс, если это представляется целесообразным?» Многие именно так и поступают, но правильно ли это? Вот тема. То есть первые 6 глав, тут акцент делается на моральных сторонах, не только на видении. Как, впрочем, и во всей книге. Пусть Господь всех нас благословит, Ему слава, благодарность. Аминь.